С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция и ее редактор Дмитрий Бабушкин.
Павел Петрович Бажов, русский писатель, публицист и автор уральских сказов.
Родился Павел Петрович в поселке Сысертского завода в 1879 году. Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом его отдали в Пермское духовное училище, потому что там была самая низкая плата за обучение. Но после окончания Бажов стал работать учителем. Преподавал Бажов русский язык сначала в сельской школе, потом в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Ученицы духовного училища были в восторге от учителя. Когда учителям на литературных вечерах раздавали цветные бантики, такая была в то время в училище традиция, Павлу Бажову доставалось больше всего. Во время летних каникул Бажов путешествовал по уральским деревням. И, конечно же, много смотрел, много наблюдал, и потом это отражалось в его писательских работах. Бажов неповторимым языком рассказал, конечно же, прежде всего о красоте своего родного края, о красоте родного Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает времена от крепостного права и до наших дней. И его знаменитые сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость сказов Бажова, связанную с двумя причинами – лингвистической и культурной. Но, тем не менее, сказы Бажова наверняка знают очень и очень многие. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений «Любимые сказы». Слушайте вторую часть сказа «Медной горы хозяйка».
Сели это они на табуреточки. Малахитница и спрашивает: «Видал мое приданное?» «Видал», — говорит Степан. «Ну как теперь насчет женитьбы?» А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы. Где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит: «Приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или нет?» И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки: «Не могу, потому другой обещался». Молвил так-то и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. «Молодец, — говорит, — Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. А у парня, верно, невесту-то Настей звали. Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. Так а как же, спрашивает парень, я с этим местом наверх подымусь? Об этом не печалься. Все будет устроено. Я от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько. Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол уставили. Накормила она его щами хорошими, пирогом с рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: «Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне, а у самой слезы». Она эту руку подставила, а слезы кап, кап, и на руке зернышками застывают, полнехонько горсть. «На-ка вот возьми на разживу, большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь». И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает: «Куда мне идти?» А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом. Перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил. А видит, у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор сорт сортом. Что думает за штука? Откуда это? Полез в забой и говорит: «А! В этом-то забое всяк сколь хошь наломает!» И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику, так и так. Не иначе, говорит Степан, душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит. Это его дело, кому он душу продал. А нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только малахитовую глыбу во сто пут найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана. И приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется. А тот ответил. Ха! Кто от воли откажется? Буду стараться. А найду ли, это уж как счастье мое подойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую, выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого слышка, Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. «Ну вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной». Степан отвечает, «Так меня уж раз оплели! Ученый я, ноне! Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим». Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан одно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу. «На, — говорит, — только старайся, смотри. А Степан все свое. А это уж как счастье поищет». Нашел, конечно, Степан. Что ему? Коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и по сей час в нашем городе говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с фитком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры гумешки на уголи пошли, а потом их и вовсе затопило. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обостроил, все как следует. Жить бы ровно, да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, к красногорскому руднику уходит и добычи домой не носит. В осенях ушел он как-то, да и с концом. Вот его нет, куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается. И ружьишко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, и только ее видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ней добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Так они дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, но руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от всех сохранял, с ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало.
Вот она, этой Медной горы хозяйка. Продолжение этого сказа вы сейчас и услышали в рамках нашего цикла художественных чтений «Любимые сказы». Сказ «Медной горы хозяйка» прозвучал в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого светлого!